радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите архивную запись слова «В неделю жен мироносец». Это архивная запись проповеди преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма, сказанное им в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 70-е годы прошлого века. Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича продолжает этот час нашего вещания. Очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» завершит этот час литературная страничка. В авторском исполнении мы начинаем трансляцию новой повести писателя Сергея Антоновича Щербакова «Мама». Братья и сестры, сегодня, в неделю жен мироносец, мы знакомим вас с архивной записью 70-х годов прошлого века, проповедь преснопамятного митрополита Сурожского Антония Блюма. Эта запись любезно предоставлена радиостанции «Радонеж» Еленой Львовной Майданович.
Мы вспоминаем сегодня святого Иосифа Кирилларийского и Николина, двух тайных учеников Христа, двух учеников, которые в течение его жизни по страху боялись открыто о себе заявить, и которые нашли в себе изумительное мужество объявить себя его учениками, когда он был в глазах всех поражен, когда он был побежден. Тогда, в тот день, в ту страшную Великую Пятницу, которая, казалось бы, была смертью всего святого, когда Бог казался побежденным, когда любовь была отвергнута, когда Христос был распят, тот день они нашли в себе непоколебимое мужество заявить себя учениками побежденного Христа. До этого Иуда его предал. До этого Петр трижды от него отвелся. До этого Иоанн, который потом стоял бесстрашно у креста Господня, стоял и слушал в доме Акиллеева, как Христа осуждают, присуждают к смерти. Все ученики бежали. Все скрылись, он остался один на распятии. Только мать и Иоанн не отошли от него. Только жены мироносицы стояли поодаль и смотрели на то, что происходит. И когда кончилось все, тогда Иосиф и Никодим оказались верными, победили страх и открыто себя заявили учениками Христа. Какой это дивный нам пример! Как легко мы стоим рядом с нашим героем, как легко мы стоим с победителем, как нам не трудно, порой бывает и в битве, когда есть надежда на победу, но когда все кончено, когда поражение полное, когда наш вождь уничтожен, когда никакой надежды нет, потому что его больше нет, как нам трудно встать и заявить себя верными слову, которое мы слышали. И это бывает не только по отношению ко Христу, к Богу. Это бывает по отношению к самым близким, к самым дорогим людям. Когда они покрыты позором, когда они отвержены, когда они поражены, когда уже нет никакой надежды на их оправдание, на победу, разве мы находим в себе мужество сказать, мы были его другом, его подругой, мы были друзьями, мы остаемся верными тому, что мы любили том, кого мы поразили, убили, обесславили, унижили, отбросили от себя. Вдумаемся в это мужество. В нашей жизни это мало что нам стоит, только страх какого-то позора, только боязнь, что над нами будут смеяться за нашу верность, за нашу ненависть. Тогда вопрос был о жизни и о смерти, об отверженности подобной той, которая постигла Христа. Нам это легко было бы делать, но есть и в нас активная верность, которая может устоять перед лицом поражения. Вдохновимся мы этим примером. Примером жены мироносец, который не побоялась стоять у креста, который не побоялась идти ко гробу. И примером Иосифа Аримафейского и Никодима, тайного ученика, вырастим в эту меру. И тогда и быть верными в течение всей жизни окажется нам под силу. Аминь. Благословение Господне на вас. Того благодатью человека людям всегда. Ныне и присно. И во веки веков.
Вы слушали слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма. Запись любезно предоставлена нашей редакции Еленой Львовной Майданович. Святитель Николай Сербский Велинирович. Охридский пролог. Первого мая, 18 апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Иоанна, святого мученика Иоанна Нового, святых мучеников Виктора, Зотика, Зенона, Акиндина и Севериана. Преподобный Иоанн, ученик святого Григория Дикополита. В эпоху иконоборческой ереси царь Лев Армянин подверг этого Иоанна истязаниям вместе с его учителем Григорием и со святым Иосифом Песнописцем. Когда Григорий окончил свою земную жизнь, Иоанн стал игуменом одного из монастырей в Царьграде. Став игуменом, он усугубил свой подвиг ради Царства Божия. мирно скончался около 820 года. Святой Иосиф Песнописец с честью похоронил его близ гроба святого Григория. Святой мученик Иоанн Новый, Янинский. Родом из Янины, бывшей некогда столицей царя Пирра. Когда его бедные родители умерли, юный Иоанн переселился в Царьград и там продолжил свое ремесло, ибо он был ремесленником. Незадолго до этого Царьград захватили турки, и многие христиане из страха отреклись от Христа и приняли веру Магомета. Святой Иоанн вел свое дело как раз среди таких потурченцев. Чем сильнее горел молодой Иоанн любовью ко владыке Христу, тем ярче проявлял он себя как христианин пред этими христовыми изменниками. Начал он с ними спорить о вере, а затем и упрекать их за предательство Христа. Тогда они повлекли его на судилище и ложно обвинили в том, что он якобы прежде принимал ислам, а теперь опять вернулся в христианство. После того, как был он мучим и бит палками и железными прутьями, его ввергли в темницу. На второй день, а это была Святая Пасха, день Христового воскресения, его вновь повели на истязание. При этом Иоанн радостно воспевал «Христос воскресе из мертвых». Своим мучителям он смело заявил «Делайте, что хотите, чтобы как можно скорее отправить меня из сей кратковременной жизни в жизнь вечную. Я раб Христов, за Христом следую, за Христа умираю, чтобы с Ним жить». После этого Иоанн был закован в кандалы и приведен на место казни. Его приговорили к сожжению. Увидев огромный приготовленный для него костер, Иоанн сам побежал к нему и прыгнул в огонь. А его мучители, наблюдая за тем, как приятна для него смерть в огне, вытащили его из пламени и осудили на усечение мечом. Когда отрубили ему голову, то и ее, и тело опять бросили в огонь. Спустя некоторое время христиане разгребли пепел, собрали некоторые останки его честных и чудотворных мощей и погребли их в соборной церкви в Царьграде. Так, 18 апреля 1526 года скончался мученической смертью и принял славный страдальческий венец святой Иоанн Янинский. Святые мученики Виктор, Зотик, Зенон, Акиндин и Севериан. Все они пострадали в гонение, воздвигнутое императором Диоклетианом. Были они язычниками, пока не стали свидетелями мучений святого великомученика Георгия. Увидев страдания и мужество сего славного мученика, а также явленные при этом чудеса, они приняли христианскую веру, за которую вскоре и пострадали, и были увенчаны славой. Иоанн ремесленник, юноша святой, святозарен духом, с душою золотой, дивно просвещенный Христовым учением, Бога умолял дать ему спасение. О всепобедителю, кровью мя омый, очисти мя муками от греховной тьмы, срамный я отступников славы не желаю, на венец страдальческий свято уповаю. Духом всесвятым меня ты укрепи, чтобы не сойти мне с твоего пути. Богоматерь чистая, милость беспримерная, под честным крестом страдавшая безмерно, помолись за душу мою в подвиге мучений, чтоб скалою твердой стал я в море искушений. Надо мною смилуйтесь, апостолы вселенной, дабы враг людской меня не увлек в гиенну. Мученики славные, вы меня примите в радостные, светлые, горние обители. Слушайте, мучители, предатели Бога, ваш огонь и меч мне на небо дорога. Рассуждение. В одном повествовании о мучениях христиан в правлении персидского царя Сапора говорится: «Мечи притупились, палачи попадали, помощники утомились, а крест все выше воздвизался и блистал на крови христовых мучеников». Сколько раз гонители христиан самоуверенно полагали, что покончили с христианством навсегда, а на самом деле скончевали они свою жизнь, тогда как древо христианства всегда сызново покрывалось пышной зеленью и разноликими цветами. Но невзирая на весь этот опыт истории, некоторые наши современники считают, что христианскую веру можно искоренить силой. Не уточняют только, каким способом, забывая о том, что все способы уже несметное число раз перепробованы и не принесли никакого результата. Вполне обоснованно Тертуллиан заявил язычникам: «Тщетно проливаете вы нашу кровь, кровь мучеников, семя христиан». Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, какую неизреченную радость принесло Его воскресение любящим Его, сколь великое огорчение доставило Его воскресение ненавидевшим Его, как и последнее Его пришествие в мир в славе и силе вызовет у разных людей разные чувства, либо радость, либо горечь». Проповедь о свидетельстве надежных свидетелей. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, быв очевидцами Его величия». Второе послание святого апостола Петра из главы 1. Апостолы, возвещая о славном Господнем воскресении, говорят о себе во множественном числе, ибо каждый из них, наряду со свидетельством своих товарищей, передает и свое собственное свидетельство. Так и апостол Петр пишет: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Нафанаил не хотел верить лишь услышанным словам, поэтому апостол Филипп пригласил его: «Приди и виждь». Нафанаил пришел и увидел, и уверовал. Так и все прочие апостолы. Не хотели они веровать, пока не приблизились ко Христу, пока не услышали Его и не увидели. Мудро составленные притчи не были для апостолов притягательными, их здравый естественный разум требовал очевидных фактов, а не иносказаний. «О, братья мои, наша вера твердо утверждена и удостоверена. Божий след на земле хорошо просматривается. Никто не должен сомневаться. Христово воскресение должным образом засвидетельствовано. Никто не должен и отчаиваться. Сомнение и отчаяние — суть два червя, рождающиеся из личинок греха. Кто не согрешает, тот отчетливо видит проторенную Божию стезю в мире сем и ясно познает Христово воскресение. О воскресший Господи, укрепи нас силою Духа Твоего Святаго, дабы не согрешали мы и не ослепли до такой степени, чтобы не замечать Твоих следов на земле и не видеть света Твоего воскресения. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи! В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы с вами будем изучать 32 главу и начало 33. И этой лекцией оканчивается цикл, который называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов Авраам, Исаак и Иаков». И если мы будем живы, Господь позволит, то следующий цикл будет об Иосифе Прекрасном. Мы начнем сегодняшнюю беседу с 31 главы, 54-55 стих. «И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место». И сразу начинается 32 глава. «А Иаков пошел путем своим». Происходит размежевание дома Лавана и дома Иакова. И как я уже говорил, с этого момента как бы родственные отношения между ними, они полностью прекращаются. И что мы читаем далее? «Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи». Причем его встречает два полка ангелов. На это указывает слово «маханаем». Конечно, он волнуется, он переживает, и мы можем понять вот эти его настроения, эти его переживания, когда опасность сразу с двух сторон. Ефрем Сирин пишет: «После того, как разлучились Иаков и Лаван, встретили Иакова ангелы Божии, и этим давали уразуметь Иакову, что если бы Лаван не послушал Бога, явившегося ему вечером, то на следующее утро и он, и все бывшие с ним, были бы умерщвлены рукою ангелов, хранящих Иакова. Ибо как при пришествии его, так и при возвращении Бог показывает ему ангелов, удостоверяя тем самым в сказанном ему: «Я пойду с тобою, я и выведу тебя обратно». Полчище ангелов было также показано Иакову для того, чтобы он не испугался Исафа, потому что сопровождающие его многочисленнее тех, которые идут с Исафом. Ну, немножко опережая события, скажем, что с Исафом двигалось 400 воинов, а Ефрем Сирин говорит, что ангелов, которые вышли защищать Иакова, их было намного больше. чем 400 воинов. Да даже один ангел, он может уничтожить целое воинство. Один ангел, если Господь даст ему поручение, он может уничтожить целую планету. Надо заметить, что вот эта глава касается вот этого вопроса. Кто такие ангелы, что они делают, как они с нами общаются. Мы как бы входим в некую такую область ангелологии. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. Маханаим – это значит двойное ополчение. Есть похожее слово Махпела – двойная пещера. На все вот эти тонкости надо обращать внимание. Златоуст пишет: «Из того, что изложено в Божественном Писании, ничего не сказано напрасно, но все, что совершается праведниками, имеет величайшую для нас пользу». То есть наша задача исследовать каждое слово, даже оттенок слова, и мы получим величайшую пользу, величайшее наставление. И мы читаем далее. Итак, Иаков расстался с Лаваном, он возвращается в свою землю, но там навстречу идет Исав, и с ним 400 воинов. У Иакова его две жены, наложницы, дети, 11 сыновей и одна дочь, Дина, и его пастухи, его рабы, его скот. И мы читаем: «И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исафу в землю Сеир, в область Эдом». Вот это слово «вестники», по-еврейски «малахим», мы можем его перевести как «ангелы». Дело в том, что те из вас, которые читали эту историю, помнят, что Иаков посылал своих людей. И об этих людях сказано, например, 32 глава, 16 стих: «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Вот здесь понятно, в 16 стихе речь идет о людях, о рабах. А когда говорится: «И послал Иаков пред собой вестников», это слово можно перевести действительно как «гонцы», но слово «малахим», оно может означать и «ангелов Божьих», может означать «божьих ангелов». И тем более он опасается, что он вошел в ту область, которая называется «земля Сеир», область Эдома, то есть те места, где были кочевья Исафа. «И приказал им», он приказывает этим малахим, сказав: «Так скажите господину моему Исафу: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне». Конечно, трудно представить, как это патриарх мог приказывать ангелам. Но учитывая вот весь контекст того повествования, о котором мы говорим, мы действительно, может быть, сталкиваемся с ситуацией, когда Иаков понимает, что у ангелов служебная миссия. И есть истолкование, что два полка ангелов, Маханаим, они имели и еще следующую функцию. Одни ангелы – это ангелы Святой Земли. Они защищают человека, который на Святой Земле. А другие ангелы, они защищают верующих, которые покидают Святую Землю. Действительно, когда ты находишься на святом месте, ты чувствуешь особое покровительство, заботу о тебе, небесных сил. А когда ты оставляешь святое место, ты садишься в электричку, едешь, тут уже какая-то тревога, беспокойство. и ты нуждаешься в защите. И приказал им, то есть вот этим Малахим, вестникам, Иаков приказал, сказав: «Так скажите господину моему Эсафу, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне». Вот это очень непонятные слова. «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Что это значит? Я вам пояснял, что если вот мы встречаемся в библейских текстах с какой-то тавтологией, это значит, наше внимание специально останавливается таким образом. Здесь скрывается какая-то тайна, здесь какой-то намек. То есть тайна, которую надо разгадать. «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Ну, понятно, что прожил до ныне. Ну, представляете, вы возвращаетесь домой, звоните по телефону и говорите: «Я вот жил у Василия Петровича, до сих пор я жив, встречайте, приезжаю». Ну, наверное, будет первый вопрос: а что так тяжело было? На самом деле Иаков, когда он уходит из Святой Земли, он уходит только с одним жезлом в руках, а возвращается, у него жены, у него наложницы, у него 11 сыновей, у него дочь, у него огромное хозяйство. Так что же означают эти слова? «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Они могут означать следующее. Здесь еврейское слово «гер», то есть «я был чужеземцем, иностранцем, пришельцем, и, наконец-то, вот я дожил до такого момента, когда я буду на своей земле». Наконец-то я вот дожил до момента, когда я вступаю в землю, которая не чужая земля, это земля наших отцов. Есть другое истолкование. «Я пришелец», когда применили к этому выражению принцип подсчета букв, получилось число 313. 313 указывает на Божьи заповеди. Такая сложность конструкции вот этих слов может говорить о том, что речь идет о чем-то таком, о чем надо догадаться. А что означает 313? «Я жил у Лавана, я изучал закон Божий, я старался исполнять все Божьи заповеди, теперь я не боюсь вернуться в свою землю». Ведь почему мы кого-то боимся? Или чего-то боимся? Потому что грехи какие-то есть. А если ты изучаешь закон Божий, если ты учишь людей закону Божию, если ты стараешься соблюдать Божьи заповеди, ты становишься бесстрашным. Грех – вот источник страха. Грех – это источник страха для каждого человека. Святые – это абсолютно бесстрашные люди. Грех – это рабство. Святые – это абсолютно свободные люди. Потому что рабство Богу освобождает от рабства греху, дьяволу и смерти. Возможно, что он говорит именно так. «Я жил у Лавана, да, Лаван язычник, но я соблюдал Божьи законы, насколько это только возможно, и теперь я хочу вернуться». Конечно, невозможно представить, что он знал все 613 заповедей. Это невозможно представить, но, по крайней мере, такое истолкование есть. И далее он говорит: «И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известие о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Вот здесь, когда он говорит: «Есть у меня волы и ослы», этим самым он как бы, возможно, говорит: да, меня благословили росою свыше и туком земли, но на самом деле у меня только волы и ослы. Здесь он, может быть, как бы предлагает Исафу разобраться. Может быть, у него, у Исафа, осталось благословение. А у Иакова волы и ослы. Причем тут роса с неба, тух земли, как его благословили. Может быть, Исав сам должен определиться, есть ли на его брате Иакове благословение, первенство или нет. Иаков хочет, чтобы Исав сам разобрался в этом вопросе.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Мы начинаем трансляцию повести писателя Сергея Антоновича Щербакова «Мама». Читает автор. Сергей Щербаков. «Мама». С конца 20 века у нас с Маришей год заканчивается иерархиевским крестным ходом. Последнюю неделю июля. Это самый долгожданный праздник. Незабываемые встречи с лугами, полями, лесами, цветами, птицами. Встречи с Богом. 5 дней всеношной литургии, с десяток молебнов, панихид. Вечером всегда с сожалением вздыхаю. Еще один день праздника закончился. Один наш бывалый крестоходец на вопрос, почему он так стремится на крестный ход, ответил: «Хочу еще раз детство пережить». Поразительно точно. К концу все как дети от радости становятся, чистыми, нежными, ласковыми. И как-то часто здесь мама, детство, юность вспоминаются. Еще несколько дней по завершении я пытаюсь машинально поправить на груди иконку преподобного иерарха, которую давно снял. Все иду в крестном ходе. На ход съезжаются многие близкие нам люди, да и самые горячие поклонники моей прозы — крестоходцы. Я и рассказы свои обычно завершаю к лету. Сразу издаю новую книгу и на крестном ходе распространяю ее, разложив прямо на капоте машины. В августе отдыхаем, а в сентябре я начинаю новую вещь, если за год что-то удалось прожить. Пока что с Божьей помощью удается. Вот и в 2009 году я издал «Борисоглебскую осень», и за крестный ход больше 300 книжек разлетелось. Конечно, не только книгами своими занимаюсь, но сопровождаю Христово воинство на машине, мало ли что может случиться. Кто-то ногу смозолит, кто-то, утомившись, рюкзак мне отдаст. И пешком я в меру сил стараюсь пройти. 2 крестных хода были особенно урожайными. После них я написал «Борисоглебское лето» и «Иерархиевский крестный ход». Нынче в самом крестном ходе урожай победнее, но наш внучек Алешка как-то воскликнул: «У нас крестный ход 7-й день продолжается». Как известно, устами младенцев глаголит истина. Вот и я по-младенчески добавляю: у нас с Маришей, да и у всех бывалых крестоходцев, крестный ход иерархиевский весь год продолжается. Накануне нашего долгожданного праздника какие-то серенькие птички прилетели в сад и расселись на яблоне. Стали свиристеть. Я догадался, это сверчки, о которых рассказывала Павла Анфиска в изумительном рассказе Евгения Носова «Шумит луговая овсяница». С Евгением Ивановичем у меня чудесная связь. Открыл я его для себя недавно и так полюбил, что написал о нем эссе «И расцветают маки». До этого я за всю жизнь написал всего лишь одно эссе о Чехове. Через несколько месяцев мне неожиданно присудили премию имени Евгения Носова за книгу «Ближнее». И поехали мы с Маришей на родину Евгения Ивановича, в Курск. А я уже давным-давно никуда не езжу, кроме своего старого Смолино. В Курске обрели друзей: Михаила Николаевича Иськова, друга и ученика Носова, и его жену Олю.
в пожилом возрасте. Друзья обычно уходят. Новые знакомые, конечно, появляются, а друзья только как подарок от самого Бога. Вот и получили мы от Господа семью Иськовых. Потом узнали. Именно Михаил Николаевич, прочитав «Моих ближних», позвонил секретарю Курской писательской организации Владимиру Дедкову и воскликнул: «Есть лауреат!» Когда ехали в поезде в Курск, я не мог от волнения спать. Мне дали премию моего любимого писателя. Просто чудесный сон какой-то. Я глядел на придорожные огоньки и вспоминал. В молодости хотелось сойти с поезда и зайти хоть на один такой огонек. Почему-то казалось, что там мне откроется прекрасная жизнь, что люди, живущие в огоньках, только меня и дожидаются. А какое это счастье, когда только тебя и дожидаются. Недаром я вспомнил про огоньки в молодости. В Курске встретились с такой любовью, будто только нас и дожидались. И семья Иськовых, и Владимир Дедков, и Борис Агеев, да и все другие. Поэтому, когда прилетели сверчки, которых я вообще в наших местах не видал, я сразу догадался. Это мне еще один дружеский привет от Евгения Ивановича Носова. И как-то все он их посылает в виде тех, о ком писал. Владимиру Дедкову в виде Синицы, одной из героинь Носова. У меня в годовщину смерти Евгения Ивановича под окном светелки мак расцвел. Любимый цветок Носова, описанный им в чудесной новелле «Живое пламя». Теперь сверчки из рассказа «Шумит луговая овсяница» в наш сад прилетели. Так это обрадовало, что я в первый день крестного хода дошагал до Троицы в Бору, целых 3 километра. Обычно больше одного моя правая нога не выдерживает. Начинаются сильные боли, и если лечь негде, я спасаюсь приседанием. Присяду 20-30, и боль становится терпимой. Иногда я шучу по этому поводу, мол, если увидите в неподходящем месте приседающего белобородого человека, можете смело говорить: это Сергей Щербаков. В Павловом селе, дожидаясь крестный ход, решил взять благословение на распространение книг у отца Василия. Переживал, что он не благословит. Я ему давал читать рукопись до издания, и он не согласился с моим видением одного нашего с ним недоразумения. Не согласился он, но издавать не запретил. И я опубликовал. Чувствовал я. Еще одно испытание нам Бог посылает. Когда показался крестный ход, в первых рядах я увидал благочинного отца Игоря. Подумал, относясь ко мне с уважением, он-то, несомненно, благословит мою книгу. Однако сразу отмел эту лукавую мысль. Нет, надо, чтоб отец Василий. Не благословит, значит, так Богу угодно. Но отец Василий, как всегда, радостно. Конечно, благословляю. На душе стало легко, легко. На другое утро в Павловом селе шел дождь. Подъехал, гляжу из окна. Сусанна Ивановна сидит в прозрачном полиэтиленовом плащике на лавочке возле забора. Она, не разобравшись, не поняв одну житейскую ситуацию, оклеветала меня. А когда я попытался объяснить ей, что она не права и зря грешит, Сусанна Ивановна обозвала меня последними словами. 2 года не здоровались. А тут я вдруг решил подойти к ней. Вышел из машины, расцеловал ее 3-кратно. «Прости, если в чем виноват перед тобой». Так это спокойно, легко получилось. Вот она, благодать крестного хода. Раньше даже смотреть на нее не хотел. Сусанна Ивановна, не вставая, ответила: «Я давно не обижаюсь». Это несколько озадачило. В общем, снова меня обвинила. Только в прошлый раз она обиделась, а теперь не обижается. Интересная картина. Но я промолчал. Главное, раздор наш закончился. Потом, правда, сказал отцу Василию, дескать, помирился с Сусанной Ивановной, но слово «прости» от нее так и не услыхал. Он в своей манере досадливо махнул рукой, мол, это не важно, и напомнил, что она старше меня. Усмехнувшись, добавил: «Вы любите другим о своем старшинстве напоминать». Стыдно мне стало. В самом-самом начале нашего знакомства я однажды спросил, сколько ему лет. Отец Василий все время поправлял, одергивал меня, и я не выдержал, намекнул, что я намного старше его, на целых 10 лет. И все же я не согласился с ним, но вспомнил отца Николая Гурьянова: «Знай себя и довольна с тебя», то есть печалься о своих грехах, а не о чужих. И в Ивановском я подарил Сусанне Ивановне Борисоглебскую осень. Видел с высокого кольца храма, очень оно здесь высокое, что она зачиталась ею. При встрече похвалила: «Молодец, хорошо написал». И проходящему знакомому с гордостью: «Сергей Антонович мне книгу подарил». Пожалуй, опять отец Василий прав. От Ивановского до Георгиевского мы прошли с Гришаткой, махоньким монастырским послушником. Собирался я проводить ход до Титова, а с Гришаткой не заметил, как до Георгиевского дошагал. Он интереснейший человечек, говорит всегда как-то отрывочно, едва до смысла доберешься. Поначалу я даже думал, что он болезный, и стал жалеть его. Потом прислушался к нему, пригляделся повнимательнее и понял: Гришатка говорит только о необходимом и слышит только нужное, а ненужное становится глухим. «А что?» — обогнал нас незнакомый священник поющий. Гришатка улыбнулся: «Батюшка шутник, южанин». Потом я узнал, действительно южанин. Северяне наши посдержаннее, посуровее. По дороге к Георгиевскому припекло невыносимо, и одна читательница моя сорвала большой лопух, дала мне. Я его положил на голову, и стало даже прохладно. Маша С., увидав, тут же сорвала большой-пребольшой и дала Гришатке. Все она как-то старается зацепить меня. Подчеркнула она: «Дескать, Гришатка не только не хуже вас, но и лучше. Ему я нашла лопух гораздо больше вашего». Я улыбнулся: «Да разве я спорю? Я грешный мирянин, а Гришатка — послушник монастырский». Но в Георгиевском все же подошел к Маше, рассказал, что отцу ее, Андрею Васильевичу, книги свои давал, разговаривал с ним о монастыре, когда он еще неверующим был. Она удивленно вскинула брови: «Так это значит, я благодаря вам к Богу пришла?» От такого вывода я несколько смутился. «Ну, это, конечно, один Бог ведает». Уже после крестного хода, увидав Андрея Васильевича, почувствовал: Маша передала ему наш разговор. А он не согласился, что я его к Богу привел. И по прохладному отношению Маши это было заметно. Захотелось как-нибудь при встрече сказать Андрею Васильевичу: «Мол, моя двоюродная бабушка Василиса ни разу не говорила со мной о Боге. Но у нее в доме в красном углу стояли иконы, и я видел, как она молится. Мой старший товарищ Станислав Тимофеевич Романовский просто при каждой встрече сообщал, какой сегодня христианский праздник. Петя Поломарчук просто дал почитать Евангелие. Я его не просил, он сам предложил. Открыв, я не смог оторваться. Считаю, благодаря этим трем людям я пришел к Богу. С них начался мой путь к Нему. Потому я молюсь за них, как за самых близких. Хотел я сказать это Андрею Васильевичу, но долго собирался, а потом и совсем раздумал. Пожалуй, не поймет он, да и мне, видимо, это совсем ни к чему. Если я привел, слава Богу, и все на этом. А может быть, и не я привел. Андрей Васильевич-то так не считает. Да и вообще, может, это все мои фантазии. А на самом деле Маша тут же забыла наш разговор, а я нафантазировал. Скорее всего, что так и есть. Но почему-то втемяшилось мне в голову, что когда я умру, Маша будет сильно плакать». В Давыдове подошла незнакомая монахиня: «Я вам потом о книге скажу». И сказала: «Слишком много у вас о собачках. Оказывается, собака ее кошки хребет перекусила». Я только печально улыбнулся, мол, бывает, но мой малыш не перекусывал. Она отошла немного в сторонку. Тут две женщины, давай нерешительно крутить мою книгу. Вдруг монахиня вернулась. Я напрягся. Сейчас сказанет про собачек. Но она просто сразила меня: «Чего вы раздумываете? Берите, взахлеб будете читать. На радостях подписал ей книгу «Монахини Иулиании», большой почитательницы моей прозы. Она была тронута несказанно. Книгу крепко прижала к груди. Обычно от Давыдова-то Кондакова, завершающий отрезок крестного хода, я непременно иду пешком. Машину оставляю в Давыдове, а после с кем-нибудь возвращаюсь. На этот раз приехал к нам на крестный ход Павлуша, молодой знакомый из Ярославля, и мы договорились, что он меня из Кондакова до моей машины добросит. Всегда здесь такие боли в ноге начинались. Так и оказалось. Еле живой я до Кондакова доплелся, стою чуть не плача, а Павлуша как сквозь землю провалился. Хотя я ему все подробно про ногу мою расписал. Мариша с Ритой еле нашли его. Он, совсем забыв про меня, уже в очередь на исповедь встал. Я удивился. Как можно было забыть о другом человеке? Павлуша сразу обиделся. «Я уеду в Ярославль, там завтра спокойно исповедуюсь и причащусь». Я примиряюще рассказал, что у нас по 5-6 человек на крестном ходе бывало, и я всех обслуживал. А так хотелось помолиться в тишине, понаслаждаться праздником. Но Павлуша, отвезя меня к моей машине, все-таки уехал в Ярославль.